Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость – режиссер Аттар Иосилиани. Аттар Давидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Режиссер с мировым именем. В общем, наверное, все, да, вот как хорошо говорить о людях искусства. Там, в общем, больше-то никем, наверное, не были. Ну, режиссер, сценарист, актер, можно так сказать. Но, с другой стороны, режиссер
ведь... Ну, актер иногда вынужден бываю быть актером, а так...
А я знаю, между прочим, о вашем таком отношении к большим именам, что просто не можете найти актера какого-нибудь, который мог бы роль так сыграть, как вы.
Ну, сложно. Дело в том, что... Если актер знаменит, то он войдет к вам в фильм и развалит все. Это будет фильм с таким-то актером. Это не будет просто фильм, это не будет просто беседа со зрителем. Ну, представьте себе, если я буду снимать в моей картине Депардье или Катрин Дюнев, у меня картина погибнет.
Зато касса будет.
Да, касса будет, но касса меня как-то не очень волнует в этом деле. Дело в том, что зритель, к которому я обращаюсь, он не очень многочисленный, но он прекрасно реагирует на спекуляцию тем, что вы снимаете знаменитостей. Это ему не нравится. Вот. То есть, ну, какую-то, любая картина, картина, которая снята с таким чудным актером, как Жак Тати, она снята, потому что он всегда делал картины с нам, сам. И Бестер Китон играл сам в своих картинах и был режиссером. Чаплин тоже играл в своих картинах, и Орсон Уэллс играл в своих картинах. У нас такого феномена в нашей стране нету, поэтому я никакой не актер, и заниматься этой профессией не намерен, боясь впасть в клише и в штампы.
Поэтому... Ну, при таком рассуждении можно дойти до абсурда о том, что вообще профессиональные актеры не нужны, а надо снимать людей с улицы, потому что они точнее сыграют, не сыграют, а проживут эмоцию.
Вы знаете, была известная беседа между Немировичем Данченко и Константином Сергеевичем Станиславским. Немирович говорит, что делать с актерами. По-моему, актер интересен в театре, если он личность. Станиславский говорит, а если он не личность? Немирович говорит, тогда его надо гнать из театра. На что Станиславский отзывается и говорит, тогда надо закрыть все театры. Ну, вот такая... Это происходит в Амхате, где, я не знаю, Топорков, Качалов, где Москвин, где дивные люди были, не знаю. И то же самое, очевидно, касается и кинематографа, я так думаю. Потому что актер, который сам по себе никогда не занимался лицедейством, он и не актер, в общем. Он такой, какой он есть, и не надо его насиловать. Он не должен ни рыдать, ни плакать, ни гневаться, если он этого не может делать. Надо его подбирать, потому что у него есть неповторимые какие-то качества, личностные качества, и он этим богат. Когда актер делает из лицедейства профессию для себя, то тут дело очень сложное. Очень сложное. Он сохранить себя не может. И сыграв сотню ролей, он уже не знает, кто он такой. просто не знает и не помнит. Вот. Это очень опасное свойство, поэтому если я снимаю непрофессионального актера, и это получается удачно, и этот непрофессиональный актер вдруг возомнит, что это профессия, то через некоторое время он пойдет по рукам, и через некоторое время одни клише от него остаются.
Атара Селиани, напомню, гость эфира «Эхо Москвы» в программе «Без дураков». Вы режиссер профессиональный, но начинали вы на мехмате Московского государственного университета.
Да, это такое.
Два или три года отучилась, была, да. И, как гласит легенда, побывали на военном предприятии, разочаровались в военном деле и решили поступать на режиссерский. Так это или не совсем так?
Я думаю, что я не разглашу государственные тайны, если я вам скажу, что это военное предприятие было в Кунцево, стояла хибара.
Государству того уже нет, секрет которого могли бы разгласить.
Деревянная хибара, надо было в нее войти, а потом надо было спуститься по эскалатору в подземелье. Тебе вешали пропуск какого-то цвета, и надо было ходить по такого-то цвета дорожке. Но самое главное, что надо было делать выбор, потому что наша профессия математиков, она очень опасная. И математика имеет прямое отношение к уничтожению людей. Он создает инструмент для того, чтобы возникли, чтобы это на практике вылилось в какие-то невероятно сложные орудия уничтожения. И никогда ни одно изобретение не кончается добром. Поэтому даже Архимед, который выскочил из бани и стал кричать «Эврика, Эврика», он сослужил очень дурную службу человечеству.
Ну, как-то вы наговорили, по-моему, математиков. Физики, химики, биологи, наверное, тоже не меньшее зло могут принести.
Могут, но воздержаться от этого
приносят пользу, знаете, некоторые из них, по крайней мере.
Ну, трудно человеку, который ищет решение какой-то проблемы, трудно удержаться от наслаждения эту проблему решить. А решив ее... Ну, вот это известная вещь. Я не знаю, это кем были записаны последние воспоминания уже бывшего на пенсии Никиты Хрущева о том, как Сахаров его умолял не делать испытания водородной бомбы. Я вот ему ответил, сказал Хрущев, так не надо было ее делать. А я, как глава государства, обязан ее испытать. После этого Алексей Сахаров, Андрей Сахаров стал диссидентом и стал поперек горлу.
Разве можно любопытство человека остановить? Вот ваше любопытство можно остановить, как художника, как исследователя человеческой души?
В кинематографе есть разные, конечно, ипостаси, и можно натворить много нехорошего, можно натворить зло. От этого все-таки можно удержаться.
У вас есть внутренние запреты, что бы вы ни снимали никогда?
Да, есть, конечно, естественно. Я не снимал бы никогда и не буду снимать никогда, и не мог снимать в прошлом. Все, что можно подглядеть в замочную скважину. Все, что нельзя сделать публично, все, что нельзя сделать на улице, все, что нельзя сделать, не погрешив против совести и не введя зрителя в смущение. Вот. Простые правила, очень простые.
Атара Селиани на «Эхе Москвы». Атар, вы привезли в Москву, и сегодня состоялся ровно первый предпремьерный показ, свой новый фильм, но фильм, который уже обладали как минимум 3 наград на кинофестивалях, фильм «Шантропа». Многие критики утверждают, что он во многом автобиографический, тем более, что речь идет о молодом грузинском режиссере, который не мог снимать в Союзе, который не мог снимать в Грузии, поэтому эмигрировал. Я, честно признаюсь, не видел еще этого фильма, с большим удовольствием посмотрю, но вы как-то опровергали это, сказали, что у вас судьба другая.
Ну, во-первых, худо ли, хорошо ли, мне удалось все-таки снять все картины, которые я был намерен снять и осуществить.
И даже показать их, не просто снять.
Ну, показать, может быть, с некоторым опозданием. Некоторые картины пролежали на полке довольно долго. Но они были сделаны. И это, в этом не только моя заслуга, а так как мы все варились в одном котле и находили и были подвержены общим бедам, то я не могу не сказать, что сам один человек против системы не воин. А система состояла в том, что была цензура, были редакторы. Они назывались мягко редакторами. Редакторы сценарно-редакционной коллегии Госкино СССР. Но все мы были людьми, и они тоже были людьми. И они были под прессом таким же, как и те, кого они цензурировали. Вот. И они очень не любили людей, которые играли в предложенные системой игры. Наоборот, они очень уважали Глеба Панфилова, Илюшу Авербаха, Андрея Тарковского, Сергея Параджанова. Список длинный, братьев Шенгелая. Вот, и список длинный, но все-таки подсчет кончается на пальцах двух рук, но не больше. Но исключение, которое представляли собой эти люди, оно просто подтверждало правила, потому что громадная армия моих коллег все-таки работала на пропаганду советского образа жизни и советских идеалов.
Но это был их выбор.
Да, это... Ну, во всех случаях это все пахло какими-то благами, наверное. Вот.
Отказаться от благ. Мы уже о людях говорим, даже не только о кинорежиссерах. Понятно, что человек хочет в жизни реализоваться максимально, но если это связано с какими-то вещами и через что-то приходится переступать... Ну, вы же назвали фамилии тех, кто не переступал через это.
Ну, вы можете себе представить, что Платонов или Михаил Афанасьевич Булгаков стали бы добиваться сладкой жизни при помощи уступок перед своей совестью. Невозможно себе представить. Да? Я думаю, что не все же были Кочетовыми, не все же были, господи боже мой, прости меня, не буду. Но были, кстати говоря, счастливые исключения. В кинематографе, в частности, работал Довженко, который был одним из последних романтиков, верующих в то, что вот сейчас настало время, когда человек станет свободным, справедливым, добрым, щедрым, благородным. В это же верил и Володя Маяковский. Верили они в это искренне. Может быть, от недостатка опыта.
А вы не верили?
Какое-то время, да, естественно. Особенно в молодости. Да. Какое-то время я думал, что... Ну, потом постепенно я кое-что узнал про то, что творится вокруг. Очень, очень мне было обидно, и я... Ну, я перестал, очень рано я перестал верить во все это. Но во всех случаях, то, что сделал для поэзии Маяковский, переоценить невозможно. Это было все равно, это был великий поэт. Великий поэт. И, кстати, даже Ахматова его считала просто потрясающим поэтом. И я с ней вполне согласен. Но если бы он не застрелился, дело кончилось бы плохо, как мы все знаем.
Но история не знает сослагательного наклонения, что случилось,
да,
то случилось.
Знает, но можно экстраполировать судьбы его коллег, И можно экстраполировать судьбы людей, которые, ну, кстати, возьмем просто хотя бы Мандельштама. Вот, экстраполировать, и есть основания предполагать, что он все-таки был к концу жизни, то есть к концу того периода, когда он пустил себе пулю в сердце, а не в лоб, как многие предполагают, к концу он был затравлен. Он был затравлен. Ну, а потом, конечно, ему поставили памятник, и Иосиф Виссарионович признал его лучшим поэтом нашей советской эпохи.
Ну, посмертно можно, уже не опасно. Атар Иосифович, гость «Эхо Москвы» в программе «Без дураков». Атар, давайте вернемся к вашей нынешней картине, к последней пока по времени выхода. Первый показ. Какую аудиторию вы хотите найти здесь, в Москве и в России? Послезавтра фильм выходит на широкие экраны.
Ну, во всяком случае, надо исключить из аудитории быдло. К ним бесполезно обращаться и рассчитывать на то, что вы что-нибудь сможете для них сделать, это проигрышный номер с самого начала.
То есть вы не очень любите людей в целом?
Вообще людей, это жуткое существо, человек, что вы говорите, как можно их вообще любить? Но некоторым удается жить достойно, кстати, но тому есть много примеров. Наверное, были удивительные амбиции у Данте Алигьери. Наверное, Пьер де ла Франческо думал, что он делает добро. Наверное, Джотто тоже думал об этом. Кстати, они были правы, потому что кроме радости, результаты их труда у нас сегодня, которые могут созерцать их творение, кроме радости, это ничего не вызывает. И это вызывает веру в том, что, вопреки всему, некоторым удается жить и даже творить добро. Творить добро все-таки есть такая какая-то потребность у человека. И я не думаю, что, когда вы говорите вообще о людях, я думаю, что... Я даже глубоко уверен, что человек не рождается идиотом. Он, из него делают идиота. Он становится идиотом, он становится прихлебателем, он становится карьеристом, предпочитает быть скоррумпированным. И быть оптимистом, потому что они все оптимисты. Они думают, что чем больше нахапаешь, тем ты будешь счастливее. И оптимисты, потому что они думают, что это все навечно. И это недостаток воспитания, очевидно, я думаю, потому что все они не помнят о том, что все на этом свете кончается плохо.
Смертью кончается.
Кроме смертью, да, очень просто. Плохо и для тех, кто не успел договорить и кто не успел что-то сделать и доделать, и времени не хватило. И утекло это время в суете и в растерянности, в мелочах каких-то. А с другой стороны, плохо для тех, кто хотел бы еще, чтобы вы жили. Ну, плохо, во-первых, для ваших близких, для ваших друзей, для тех, кого вам будет не хватать. Так случилось, что мне пришлось наблюдать уход очень многих людей, которые мне были дороги. И я это хорошо знаю. Но то, что они жили, и то, что я горжусь тем, что они были мне близки, за это я благодарен судьбе, и они мне доставили уже хотя бы этим фактом, что они были около меня, доставили очень большую радость и большое удовлетворение.
Атар Иосифович, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» есть еще вопросы и по вашему новому фильму, да и вообще просто за жизнь разговариваем. И вернемся в эту студию сразу после выпуска новостей через пару минут.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость – кинорежиссер Атар Ясилиани. Атар, давайте еще два слова о вашем фильме. Ну, с точки зрения предпринимательской, ваш продюсер Сэм Клебанов, по-моему, который эту картину
привез сюда.
Прокатчик, прошу прощения. Прокатчик, наверное, рассчитывает собрать кассу, хотя у вас в глазах написано, что вам касса не так важна, наверное. Тем более, что вы об этом уже говорили. Рассчитываете ли на коммерческий успех?
Ни в коем случае. Я по опыту знаю, что коммерческий успех – это не та сторона моей деятельности, к которой я стремился бы, и это не та часть удовлетворения, которую я могу испытать. Но, конечно, всем нам хотелось бы, чтобы как можно больше было на этом свете людей, которым все это нужно, которым нужно, вопреки всему, нужно искусство, которым нужны наши мысли и наши чаяния, которые хотели бы вздохнуть вместе с нами и ощутить радость от того, что кто-то другой думает так же, как и они. Ну, теперь тут возникает одно препятствие, что людей очень много, и все они разные, и думают по-разному, поэтому столько противоречий в мире, поэтому столько безумных поступков в мире. Что думают люди, которые занимаются терроризмом? Они думают делать добро? Они думают, что все это увенчается, их деятельность увенчается тем, что все будут счастливы, или что все будут такими же, как они, или будут жить по той модели, которую они себе представляют. Поэтому многоликость – это одно из качеств, отличающих человеческое общество, во всяком случае, сегодняшнее, ну, в меньшей мере сегодняшнее, раньше, наверное, было более разношерстная была толпа. И потом есть еще просто люди, которые в силу обстоятельств, в которых им пришлось жить, воспитываться, родиться, которые не испытывали внимания и любви со стороны близких, со стороны тех, кто их воспитывал, которые не приобщились к тому удивительно богатому наследию, которое нам оставили думающие, тревожащиеся люди о том, думающие о феномене жизни просто, вот. Ну, но продолжать шествие по тому же мосту, по которому прошли многие люди, которых я люблю и уважаю, это все-таки это занятие, требующее не ссылаться ни на какие кассовые успехи, ни на какой тираж, ни на какое количество охваченной публики.
Тем не менее, денег на завершение картины, как писали, вам не хватало, и вы обратились даже за помощью к Сбербанку Российской Федерации.
Вы знаете, Сбербанк Российской Федерации в прошлом и, наверное, продолжает, я надеюсь, эту традицию, сделал очень много добрых дел. Например, они поддерживали театр, они поддерживали цирк Никулина. Они поддерживали писателей, они поддерживали музыкантов, артистов, они были меценатами. В наше несчастное время понятие меценатства в том виде, как мы его знаем, как оно было в прошлом, когда были, не знаю, когда были великие меценаты Медичи, когда были великие меценаты, допустим, Франсуа I, король Франции, когда у нас в России были Мамонтов, Морозов, Дягилев, ну, Третьяковский, в Грузии был Илья Чавчавадзе, замечательный деятель, которому, кстати говоря, все-таки не повезло, его убили большевики выстрелом в голову. Вот. Но Сбербанк, он нам очень помог, потому что у нас совсем не было ни копейки для того, чтобы начать картину. Продюсеры, с которыми я работаю все время, которые любят кинематограф и которые не жулики, а ведут со мной откровенный разговор о том, что же делать, они были в отчаянии на этот раз. Ну, во-первых, наступил кризис в мире, и, во-вторых, кинематограф очень резко переметнулся в сторону коммерции, о чем уже только приходится сожалеть, с этим ничего не поделаешь. Это факт.
Атар, вот я честно скажу, что меньше всего о поисках финансирования мне с вами хотелось бы говорить. Есть гораздо больше интересных вещей. Сбербанк помог?
Сбербанк помог тем, что да, он нам дал старт, он нам дал возможность начать картину, и мы потом каким-то образом, каким-то чудом выкрутились.
Картину называют грузинско-французской, то есть продюсинг и с той, и с другой стороны. Российская она не стала из-за помощи Сбербанка?
Нет, Сбербанк, он большими буквами написан в титрах.
Во всех случаях это... Грузия, Сбербанк, Франция.
Грузия, она просто... Это место, где мы снимали, и Министерство культуры... оказала нам посильную помощь, но не более этого. Но дело в том, что мы просто сняли в Грузии картину, потому что там было дешевле. Там просто дешевле было. Чисто меркантильные соображения нас толкнули на это. Это могло произойти в любой другой стране, но так было удобнее и проще.
В любом случае, желаем в том числе и прокатного успеха вашей картине, ну, собственно, и вам. Не могу не задать вопрос, который повторяется в тех сообщениях, которые пришли к нам по интернету. Ваше относительно недавнее интервью, там 2-3-годичной давности, наделали, понятно, много шума. Вопросов довольно много, один я зачитаю. Вы долгое время оставались любимым кинорежиссером, пока не прозвучали в разных интервью ваши антирусские высказывания. Какое досадное принижение вашей мудрости и таланта эти слова про всех русских. Не за державу обидно, а за вас. Национализм однозначно злодейство, а значит и гения нет. А так хочется снова вас полюбить.
Кто такой жулик написал такие вещи?
Из Санкт-Петербурга под ником Аллада работает в образовании. Я даже не знаю, мужчина или женщина.
Ну, глупости эти. Во-первых, я никогда не занимаюсь никакой политикой.
Ваше интервью одному украинскому средству массовой информации, в общем, шум это понаделало довольно много.
Вы знаете, какая вещь, что дело в том, что... Ну, вы знаете, что это, к сожалению, очень многие оправдывают мнение, что это вторая древнейшая профессия. Вы знаете, какая первая?
Ну, понятно, самое древнее помним.
Вот. Да, ну, во-первых, они пишут не то, что ты говорил, или не понимают. И дело совсем не... Как может прийти в голову мне говорить, что все японцы мерзавцы, или что все американцы идиоты? Понятие «все», оно не входит в мой лексикон и в мой словарный запас. А то, что администрация России издревле никогда не была джентльменской, это я утверждаю, и это нам всем известно. И про этим термином я хотел просто подчеркнуть преемственность этой администрации. Вот. А все это все надо взять Салтыкова-Щедрина и почитать, там похлеще все сказано, почитать историю одного города, почитать Гоголя «Мертвые души», почитать Ревизора, вспомнить слова Пушкина: «Черт меня дернул с умом и талантом родиться в России». В императорской России. Я об администрации говорю. И вообще администрация любая, она чревата серьезными огрехами. В Германии возникла фашистская структура. И народ был оболванен. Что ж теперь говорить, что немецкий народ, который породил Томаса Манна, Бетховена, Моцарта, что они все идиоты, что ли? Ну, бред какой-то. О таких мелочах даже говорить не стоит. Это все ерунда.
Тем не менее, история вашей семьи, как утверждают, она, ну, мягко говоря, совсем не безоблачна. Отец царский офицер, 11 детей в семье, отец после революции работал инженером, если я правильно передаю, поправляйте, если что не так.
Правильно.
Из 11 детей вы единственные остались в результате после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, как ее называют в России, единственный фактически его наследник.
Ну, вы знаете, это судьба очень многих семей в Российской империи. Очень многих семей. Такое количество семей было разрушено, такое количество судеб было растоптано просто. Любой идеологии, чем угодно, что мы не помним, какая была жуткая эпоха, когда наивные декабристы подумали, что можно что-нибудь исправить там, где ничего нельзя исправить. Когда наивные романтики, социал-демократы решили, что можно все-таки человека облагородить и именно в России. Что-то хорошее про это говорил Черномырдин. Почему, говорит, у всех все пошло к лучшему, а у нас, говорит, все время... Да, ну, в общем, вы помните эти слова.
Да, вот. Ну и хотели как лучше, да, ну, и получилось, в общем, как всегда, да. Это.
Ну, во всех случаях, да, ну, да, так случилось, что я выжил единственный из 11 братьев моего папы. Они все были очень высокого ранга офицеры, они, многие из них кончали пажеский корпус. Мой отец... Я родился, когда ему было много лет уже. Вот. Он был герой полного банта Георгиевского креста. Он прекрасно воевал, был ранен, все. А потом он сидел, ну, как сидели многие. Сидел. Ну. Кстати, когда он вернулся, он сказал, что там было лучше. Там было лучше, он сказал. Вы здесь сидите в тюрьме.
А ваши наследники кто?
У меня одна дочь и два внука. Один архитектор, а другой монтажер и кинооператор в кино.
А чем занимаются? Где живут? В Грузии, во Франции, в Соединенных
Один
Штатах?
Один кончил
России,
архитектурный институт, высшее архитектурное учебное заведение во Франции. Да, кончил с отличием. Правда, работы он пока что не нашел себе. А другой живет в Грузии и работает очень успешно. Он так хорошо монтирует, что он очень востребован.
А вы в Грузии или во Франции живете?
Когда я не работаю, я живу в Грузии. Когда работаю, в Грузии работать стало очень трудно.
Почему? Что изменилось?
все-таки, если бы кисть художника и полотно стоили миллион, а краски стоили бы 2 миллиона, то тогда художникам было бы очень плохо. Наш инструмент – это кинематограф, и он – это удовольствие, да, дорогостоящее. Поэтому кинематограф без денег делать нельзя. Это будет любительщина, это будет ужас какой-то. А делать кинематограф на нищенские деньги, на нищенские суммы, все-таки это не то. Это не то.
Атар, вы говорили не раз, что художник открывает разные двери в своих разных произведениях, в разных картинах, но всегда одним и тем же ключом. Это его личный ключ. Я могу не совсем точно по словам, но мысли эту вашу я хорошо помню. Какой именно ваш ключ? Вы можете его охарактеризовать? И где вы его нашли, где взяли, в конце концов?
Я не открою секрета. Просто мой ключ заключается в том, что любой поступок в жизни надо совершать, как будто вы можете через полчаса попасть под трамвай. Надо его совершать как последний. Мне так кажется. Вот. И то есть нельзя, ну, грубо говоря, нельзя халтурить. Нельзя надеяться на то, что вот ты сейчас сделаешь какую-то уступку, допустишь уступку против совести, против твоей профессии, против твоего ремесла. И ну, вот эту маленькую уступку, а потом я сделаю то, что мне всегда мечталось сделать. Вот этого потом может не быть, и потом может не наступить. Вот ключ, по-моему, очень простой и элементарный.
Еще помню, что вы называли себя глобалистом в кинематографе. Ну, в обычном представлении глобальный фильм – это там «Звездные войны», например. Вот этот фильм глобальный. А ваши фильмы, они так близки к простой человеческой природе. Вон и в Африке снимали, специально искали племя, где отношения между людьми такие незамутненные цивилизации, что, по первому взгляду, они, наоборот, антиглобалистские по всему. Так кто вы все-таки, глобалист, антиглобалист?
Ну, вот я вам скажу такую вещь, что если мы подумаем об Америко Веспуччи и о Колумбе, которые в результате совершили жуткое зло и разрушение, конкистадоры, прибывшие на новый континент, уничтожили как минимум 2, а то и 3 цивилизации майя, ацтеков и, я думаю, что и индейскую культуру. Индейская, это удивительно стройная была культура.
Но жестокая.
Жестокая, неизвестно. Мы там еще не жили, и мы знаем. Она настолько исчезла начисто, что предполагать по романам «Следопыт» или по роману Фенемора Купера предполагать, что такое были индейцы, это довольно сложная история. Но создали они все-таки такое государство, которое зиждется, мне кажется, на какой-то грех был допущен давным-давно. Кто-то когда-то говорил, что Соединенные Штаты – это клуб недовольных европейцев. Вот. Но зато возник Марк Твен, да, возник Уитмен, да, Селлинджер. Вот. Ну, какая-то культура в этом диком мире возникла. Джек Лондон, если хотите. Вот. То есть потом все кончается тем, что все-таки что-то восстанавливается и что-то возникает хорошее. И что Европа, она, на чем она построена? На инквизиции, на том, как гильотина во время Французской революции работала как швейная машина. Сколько крови пролито, боже мой, а у нас? Потом мы как-то перелистываем страницу, остается у нас в руках Шаламов, который через некоторое время, пройдет время, будет восприниматься как фантастика. Вот. Во всех случаях снял я Шантрапу, потому что никто уже не помнит, что такое Шантрапа. И я снял Шантрапу, чтобы люди поняли, что такое Шантрапа. Шантрапа – это милая и безвинная категория людей. И это беспечная Шантрапа уже почти исчезла. Все стали добытчиками и стали гипертрофированными деловыми людьми. Вот. Шантрапа никогда не будет бизнесменом, никогда не будет торговцем, никогда не будет министром, никогда не вступит ни в какие партии. Потому что вступить в партии – это все-таки прибегнуть к какому-то организму, целью которого является собрать всех в кучу и уравнить, и говорить, и вещать уже от имени этой кучи. То есть Шантрапа – это особая категория людей. Кстати, Шантрапа это возникло, понятие возникло от того, что когда приехали, насколько я помню, когда приехали преподаватели бельканто, итальянского чудного классического пения в Петербург, по-моему, в Петербург, то состоятельные семьи привели им своих детей. Шантра, говорили итальянцы, которые плохо говорили по-русски, Шантра, значит, будет петь, а Шантрапа не будет петь.
Итальянцы или французы там?
Итальянцы. Бельканто – это итальянцы. Французы петь никогда.
Да, французы никогда петь не умеют. Точно по-французски, да. Я, кстати...
Да, ну они, Петербург говорил же по-французски весь.
Да, итальянцы вынуждены, естественно.
Да. Итальянский никто не говорил.
Да. Поэтому безнадежная Шантрапа петь не будет.
И, значит, возникла небольшая категория, или даже, может быть, и многочисленная категория молодых людей, которые Шантрапа непригодные, никчемные.
Но они вам интересны.
А из этой Шантрапы выросли... Ну, например, кто был Шантрапой, я вам сейчас скажу. Лев Толстой.
О, как.
Балакирев, Глинка. Ну, а потом это понятие распространилось уже на поздние времена. Рахманинов, Стравинский. Ну, естественно, Алексей Константинович Толстой. Вот, все они были Шантрапой. Барнетт был. Борис Барнетт, кинорежиссер, мой коллега. Был Шантрапой, настоящим Шантрапой.
А вы сами?
Стараюсь.
Атар Исселяне в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Атар, у меня к вам такой философский вопрос. Мало времени, правда, осталось. Но все-таки обязательно хочу спросить. Нынешнее время свои какие-то вызовы ставят, да? Говорят о конфликте там севера и юга, там христианства и ислама, ну или в другой плоскости, там финансовый условно конфликт между там Китаем, второй уже по мощи державой в мире, там и западным миром. А вы как смотрите на это дело? Люди-то, цивилизации смогут в мире жить? Или нас ждут довольно сильные потрясения межкультурные?
Боюсь, что да. Боюсь, что будут потрясения. Да. Потому что все смешалось в доме. Все сбились в кучу.
Да как раз разбились
по кучке. Плотность интересов возникла, порядка накала реактора, И боюсь, что процесс труднообратим. Вот. Но пока как Пушкин сказал, и доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. А пиеты будут жить все время.
Но музы молчат, когда говорят пушки, мы это помним.
Мандельштам не молчал. Мандельштам не молчал. Муза удивительная поэтесса Ахматова не молчала. Марина Цветаева не молчала. Я не буду вам перечислять тех писателей и поэтов, которые не молчали в Европе. Томас Манн не молчал. Фриц Ланг уехал в Штаты, но не молчал. Рене Клер уехал в Штаты тоже от фашистской оккупации, не молчал. И Жак Тати не молчал. Поэтому я не думаю, что когда... Пушки пускай стреляют, а музы не молчат. У человека нет времени молчать.
Мы надеемся, что и вы молчать не будете, и не молчите сейчас. Напомню, Атар Иосилиани был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Я лично желаю успеха и вашему фильму, и вам, и новых фильмов.
Благодарю вас.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».